Чечне на границе Веденского и Нажа-Юртовского районов ведется поиск группы боевиков, напавшей в понедельник на сотрудников милиции. По уточненным данным правоохранительных органов, в результате столкновения погиб один милиционер и трое были ранены, убит по меньшей мере один боевик. Как сообщили в штабе военных, в районе ведется проверка всех лесных массивов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Лидер карельского яблока Василий Попов, признанный виновным в вымогательстве, назвал дело против него сфабрикованным в Кремле по политическим причинам. Один из лидеров российской оппозиции, Гарри Каспаров, сегодня дал пресс-конференцию в прямом интернет-эфире. И когда сбежавший в Грузию сержант Александр Глухов встретится со своей матерью? Вот такие темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Суд Петрозаводска признал председателя городского совета столицы Карелии, руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Василия Попова виновным в вымогательстве и приговорил его к 7 годам условного лишения свободы. Но Василия Попова оправдали по делу о клевете на главу Карелии Сергея Катанандова. Оппозиция в Карелии считает это дело заказным и политическим. Рассказывает побывавший в Петрозаводске автор и ведущий нашей программы «Время политики» Михаил Соколов.
Дело главного карельского оппозиционера Василия Попова тянулось с 2006 года. В разгар кампании по выборам республиканского парламента, когда «Яблоко» имело реальные шансы догнать «Единую Россию», один из активистов партии власти Андрей Мазуровский попытался втянуть лидера карельского «Яблока» Василия Попова в переговоры о снятии кандидата в обмен на денежную компенсацию. Попов с посредниками поговорил, от денег отказался, написал заявление в прокуратуру, но на основании записи тех бесед инициатор разговоров обвинил Попова в вымогательстве. Об общении с провокаторами Василий Попов сожалеет.
В суде выяснилось, что обвинение в вымогательстве делится на 4 эпизода. Моя встреча со знакомым Мазуровского Скрипиным, выход статьи в газете «Губерния» про Мазуровского, моя встреча с человеком, который впоследствии оказался знакомым Мазуровского Акуловым, и телефонные звонки, на основании которых я отказался получать деньги. Есть еще эпизод, когда я написал заявление в прокуратуру с просьбой оградить меня от навязывания мне денег. Последний, 4-й и 5-й эпизод, когда я отказался получать деньги, их вообще убрали из обвинительного заключения, сказали, они отношения к делу не имеют. А встречи, где я якобы впервые передал требование о вымогательстве денег, не подтверждает никто из участников разговора. То есть нет ни одного свидетеля по-настоящему, но есть некий домысел прокуратуры. А что касается выхода статьи в газете про Мазуровского, защите вместо обвинения пришлось находить инициатора этой статьи. Всем задают вопрос, а Попов? На каком этапе Попов присоединился к выпуску этой статьи? Они говорят, Попов не участвовал в создании этой статьи. Есть еще один эпизод. Приходит представитель Мазуровского и говорит, я отвечаю за финансы. Так, короче, сколько там чего, не нужно было закончить разговор, я повелся на эту тему. И сразу же на следующий день отказался получать деньги. Причем все разговоры, все до единого разговоры прошли по инициативе стороны, как оказывается, Мазуровского. Более того, ни одно требование не было обращено к Мазуровскому. Суд все это понимает.
Руководитель Центра политических и социальных исследований Республики Карелия Анатолий Цыганков так оценивает полученную в суде информацию.
Допросы свидетелей выясняют, что главный источник информации ничего не помнит. Доказательства стороны от обвиняемого Попова, они в суде были убедительны, что это не что иное было, как провокация. То есть это очень умная, верно рассчитанная, специальная операция. То есть Василий Попов, давний участник политического процесса, знает, что такое политический торг. И поэтому для него очередная встреча с очередными политиками, а возможность какого-то торга воспринялась была именно обычной практикой. Мы вот здесь вам выступаем в этом округе, уходим в тот округ. То есть это был политический торг.
Список «Яблока» с выборов сняли. Прокуратура уголовное дело закрыла, но его реанимировали осенью 2007 года, когда Василий Попов и его сторонники выиграли выборы в горсовет Петрозаводска, сам лидер Кондер Яблоко стал главой Петросовета. Осенью депутаты обратились с письмом к президенту России, в котором обвинили руководство Карелии в потворстве коррупции. Прокуратура тут же возбудила против Василия Попова два дела – о вымогательстве и о клевете. За полтора года глава Карелии Сергей Катанандов выиграл у горсовета личный гражданский иск о защите чести и достоинства. Параллельно за разные махинации были арестованы и осуждены несколько республиканских министров и их замов. Петрозаводский горсовет вновь подтвердил свою позицию, публично требуя очищения государственной власти Карелии от мздоимцев и казнокрадов. Василий Попов так объяснял, почему он добивается отставки губернатора Катанандова.
Что определяет долгожительство Катанандова? Главная цель, главная задача, которую он понимает, это самосохранение на этой должности. Все его поступки направлены не на решение проблем Карелии, на самосохранение.
В августе 2008 года начался процесс по делу Василия Попова, на котором неожиданно для властей Карелии пришлось огласить немало неприятных документов о непорядках в республике. Сам Сергей Катанандов десятки раз вынужден был ссылаться на забывчивость. Политолог Анатолий Цыганков отмечает.
Когда появились документы, подтверждающие достоверность этих фраз, то стало возникать ситуация, тут те самые четыре фразы, которым были предъявлены претензии, они находят документальное подтверждение. То есть факты достоверны. Возникли доказательства фактического характера, документального характера, которые теперь могут быть предметом отдельного рассмотрения, скажем, в качестве прокурорского реагирования, по двусмысленным конкурсам, по распределению леса, по финансовым различным операциям.
Процесс резко ускорился после недавней отставки с поста мэра Петрозаводска Виктора Маслякова. Как пишут местные эксперты, он ушел под давлением главы Карелии. Выборы мэра Петрозаводска могут пройти осенью. Василий Попов был реальным кандидатом, и конкуренты явно хотели его изолировать.
По мнению, по крайней мере, самих же руководителей власти в Карелии, я являюсь кандидатом номер один на пост мэра Петрозаводска. Даже не по моей воле, сами меня сделали таким кандидатом на свою голову. Если я буду осужден, но меня не лишат свободы реально, у меня появляется возможность помочь кому-то другому избраться мэра Петрозаводска, опять повлиять на эту ситуацию.
Сегодня по делу о клевете Петрозаводского совета на карельскую власть Василий Попов был судом оправдан. По делу о так называемом вымогательстве Василия Попова признали виновным и дали ему 7 лет условно. Политолог Анатолий Цыганков предполагает такое дальнейшее развитие процесса.
Ни одна сторона в полной мере не может быть удовлетворена. То есть обвинение, мы помним, просило реально 7 лет с половиной. Попов, он хотел полное оправдание, он этого не получил. Все стороны этого процесса, участники, будут апеллировать к второй инстанции суда, писать кассационные жалобы, добиваться справедливости, как они ее видят.
Сам Василий Попов настроен весьма решительно.
7 лет условно за особо тяжкое преступление – это уже своего рода косвенно оправдательный приговор. У суда не хватило духа оправдать меня сразу по всем эпизодам, но в любом случае он свое отношение выразил. Я буду обжаловать, естественно, приговор по вымогательству сначала в карельскую инстанцию, думаю, что безуспешно. Но на российском уровне, а если понадобится на европейском, я думаю, что у меня все шансы добиться оправдательного приговора.
Эксперты считают, что три судьи городского суда Петрозаводска, зависимые от власти, проявили максимально возможную для них гибкость. Как хотело начальство, признали Попова виновным, исключив его участие в выборах мэра столицы Карелии, но оставили его на свободе, дав ему шанс отстоять свою невиновность в вышестоящих инстанциях. Есть и версия, что такой приговор связан с тем, что в Москве недовольны деятельностью главы Карелии и решили не давать Сергею Катанандову усиливаться, отправив в тюрьму лидера и спонсора оппозиции. Михаил Соколов, Радио Свобода, Петрозаводск, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле сегодня начались досрочные выборы в Кнессет. Основная борьба развернулась между двумя ведущими партиями. Правой партией Ликуд, экс-премьера Бениамина Нетаньяху, и центристской Кадимы во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни. В Чечне Следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству троих человек. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года. Human Rights Watch опубликовала данные о положении рабочих мигрантов в России. Отмечается, что многие иностранцы, приехавшие в Россию на заработки, систематически подвергаются дискриминации. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 180. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в прошлом году Россия продала оружие на 8 миллиардов 350 миллионов долларов. Основными покупателями были Китай и Индия. ФСБ России отмечает активизацию в националистических молодежных группировок в стране. Их деятельность является источником террористических угроз, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Прежде чем мы продолжим, напомню, что в 9 вечера по московскому времени, по будням, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» всегда программа «Поверх барьеров». И в числе главных тем сегодня – беседы о последней книге Виктора Пелевина, а также рассказ о фестивале современного искусства современных художников в Амстердаме. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день, в 6 утра и в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». В российских регионах, о чем мы постоянно говорим, продолжаются акции протестов против роста цен на коммунальные тарифы. Вы уже слышали рассказ нашего корреспондента в Саранске, а сейчас на очереди Тверь, где КПРФ организовала митинг у здания областной администрации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Твери Максим Новак.
Сегодня депутаты Тверской городской думы от КПРФ провели несанкционированный митинг протеста напротив здания администрации губернатора Тверской области. Акция была посвящена небывалому росту тарифов на электроэнергию в Тверском регионе. На запрещенное городскими властями мероприятие собралось порядка 200 человек. В основном это были пожилые люди. Протестное мероприятие коммунисты организовали в виде встречи избирателей с депутатами городской думы. Сотрудники милиции были неприятно удивлены такими событиями и попытались прекратить несанкционированную акцию.
Это охраняемый объект.
Депутат, ну и что, охраняйте? Вы, он там кабинет охраняет. Нас охранять надо.
Депутат областного парламента Андрей Истомин рассказал о причинах проведения уличной акции протеста.
Нам запретили официально здесь проводить пикет. В том числе запретили и на площади Московской, и на площади Ленина. То есть нам ничего не оставалось сделать, как сегодня собрать людей на встречу с депутатами. Поскольку очень много поступает вопросов по тому, что тарифы выросли, надо как-то донести нашу позицию до людей. У нас не оставалось выбора, чтобы собраться именно здесь.
Пенсионеры были возмущены равнодушием региональных властей. Разойдясь на группы, они обсуждали, как теперь прожить на мизерную пенсию. Атмосфера тем временем на площади накалилась. К администрации подъехали автомобили с ОМОНом. Появился начальник областного управления внутренних дел Куликов. Старики тем временем объясняли подошедшим репортерам, почему они решили сегодня прийти на акцию.
Ну, по 300 рублей сейчас тарифы повысились, поэтому при пенсии 4 тысячи это очень заметно. Большая сумма, которая угнетает наш народ, возмущает и зовет на баррикады.
Когда митинг уже подходил к завершению, а перед зданием администрации выстроился милицейский кордон, к пенсионерам вышел заместитель губернатора Владимир Пызин и попытался поговорить с возмущенными гражданами.
Уважаемые товарищи, значит, на сегодняшний вот сейчас, в этот момент, идет заседание.
Его надо казнить.
Значит, вы совершенно справедливо ставите вопрос о тарифах. В настоящий момент идет заседание комиссии и решается этот вопрос.
Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин отказался принять делегацию тверских коммунистов, и в его аппарате объяснили, что он обязательно позвонит организаторам митинга, когда ситуация с тарифом на электричество прояснится. Максим Новак для «Радио Свобода» из Твери.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад о положении иностранных трудовых мигрантов в России. По данным Всемирного банка, по числу принимаемых мигрантов Россия занимает второе место после Соединенных Штатов. Оценки серьезно разнятся, однако, по мнению аналитиков Human Rights Watch, можно говорить, что, собственно, трудовые мигранты составляют от 4 до 9 миллионов человек. Из них 80% – это выходцы из 9 стран СНГ, у которых с Россией существует безвизовый режим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Правозащитники серьезно обеспокоены тем, что трудовые мигранты сталкиваются в России с массовыми нарушениями их прав как на работе, так и вне ее. Говорит Джейн Бьюкинан, исследователь отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.
Права трудовых мигрантов крайне актуальны в сегодняшней России. В условиях глобального финансового кризиса и ухудшения экономического положения риск эксплуатации и нарушения прав трудовых мигрантов только возрастает. Также в последние несколько месяцев чаще происходят преступления на почве ненависти в отношении иностранцев в России, включая жестокое убийство.
По свидетельству Марии Лисицыной, исследователя организации Human Rights Watch, абсолютное большинство мигрантов, с которыми проводились интервью, рассказывали о злоупотреблениях по отношению к ним и о нарушениях их прав.
Мы документировали несколько случаев принудительного труда и торговли людьми для принудительного труда. Основной механизм удерживать людей было изъятие их паспортов. Они работают в неудовлетворительных условиях, отсутствие зарплаты, отсутствующее или неудовлетворительное питание, побои, неприемлемые бытовые условия. Мы хотели бы отметить, что Российская Федерация присоединилась ко многим конвенциям Международной Организации Труда и другим документам по правам человека, которые обязывают ее обеспечить трудовые права всем работникам.
Председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина отмечает, что начиная с 2007 года мигрантам стало несколько проще устраиваться на работу, так как власть упростила систему регистрации на местах, и у правозащитников появилась возможность защищать права тех мигрантов, которые заключают договоры с работодателями.
До этого всякое наше вмешательство привело бы к тому, чтобы человека выслали, и мы бы никак ему не помогли, а только бы лишили его куска хлеба, пусть нелегального, но единственного для него доступного. Но когда мы стали этим заниматься, то мы обнаружили такую систему рабского труда, такую систему нещадной эксплуатации мигрантов, что, конечно, в это за все пришлось вмешаться. К сожалению, это именно массовое нарушение. Это даже признает Федеральная миграционная служба.
А вот чем объясняет тяжелое положение мигрантов в России Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель центра «Миграция и закон».
Громадным количеством миграции, которая свалилась на страну, не готовы к приему такого количества. Попытка сдерживания запретительно ограничительными мерами. В результате сотни тысяч беженцев оказались вне правового поля. Тут законодательство торпедируется на самых разных уровнях. Слишком много лоббистов сохранить систему, дающую громадные деньги, то есть нелегальность.
По мнению правозащитников, российские власти должны принять срочные меры, обеспечивающие соблюдение прав мигрантов в стране. Кроме того, очень важно, на их взгляд, усилить на государственном уровне борьбу с расизмом и ксенофобией. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет о первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы вчера в Белом доме и оценке ее экспертами. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник вечером Барак Обама дал первую пресс-конференцию в Белом доме. Как и ожидалось, подавляющая часть ее была посвящена пакету экономического стимулирования, который в понедельник предварительно был одобрен Сенатом. С подробностями Алан Давыдов.
Президент использовал вечерний телеэфир, чтобы заявить, что бездействие может обратить кризис в катастрофу. Он настаивал на том, что только огромные государственные расходы на стимулирование экономического роста вкупе с сокращением налогов способны сохранить в стране до 4 миллионов рабочих мест. Абсолютно верно то, что создание рабочих мест или экономический рост не может зависеть только от правительства. Эту роль играет и должен играть частный сектор. Но в данный момент, когда частный сектор настолько ослаблен рецессией, федеральное правительство является единственной структурой, которая располагает ресурсами, способными опять вдохнуть жизнь в нашу экономику. Только правительство может разорвать порочный круг, в котором потери работы заставляют людей тратить меньше денег, что в свою очередь ведет к новым увольнениям. Разорвать этот круг как раз должен план, проводимый сейчас через Конгресс. Эта пресс-конференция подытожила бурный день на Капитолии. Сенаторы-демократы пытались заручиться поддержкой хотя бы двух республиканцев для того, чтобы принять законопроект, который, по словам президента Обамы, необходим для предотвращения экономического катаклизма. Проблема в том, что республиканцы считают, что для этого необходим закон с другими статьями расходов, что нынешняя версия Билля окажется неэффективной. В конце концов, за законопроект проголосовал 61 сенатор, что всего на один голос больше необходимого минимума голосов. Против документа выступили 36 сенаторов, все республиканцы. Трое республиканцев, вопреки общепартийной позиции, подали голоса «за», после того, как Белый дом и демократы согласились удешевить законопроект примерно на 100 миллиардов долларов за счет сокращения финансирования помощи правительствам штатов, строительства школ и инициатив в сфере здравоохранения. Это пробное голосование открывает дорогу решающему поименному голосованию в Сенате, которое запланировано на вторник, после чего предстоят изнурительные как ожидают, переговоры по сведению в одно целое сенатского варианта законопроекта с версией Палаты представителей, принятой на позапрошлой неделе. Барак Обама настаивает на том, чтобы окончательный вариант законопроекта был направлен ему на подписание не позднее 16 февраля. Стоимость последнего варианта законопроекта экономического оздоровления составляет 838 миллиардов долларов.
Почему попытка одобрить меры, которые, как заявляет президент, необходимы для предотвращения экономической катастрофы, вызвала такие сложности, что Барак Обама был вынужден обратиться прямо к американцам с почти откровенным призывом поддержать его в противостоянии с несогласными? Вот что думает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Республиканцы и многие экономисты считают, что крупномасштабные капиталовложения Министерства финансов в экономику не работают. И это, в общем-то, похоже на правду. По той простой причине, что из тех почти 900 миллиардов долларов, которые намечены в пакете бюджетных вложений, только 170 миллиардов будут потрачены в течение 2009 года. Значит, речь идет о том, что все попытки Министерства финансов государственными расходами как бы залатать дыру, они не успевают просто по времени.
Профессор, но ведь это далеко не единственное возражение критиков. Они говорят, что Вашингтон торопит с беспрецедентным по масштабам экономическим экспериментом, в то время как предыдущие антикризисные меры были либо бесполезными, либо даже контрпродуктивными.
Очень многие меры действительно сейчас это признают, были не верные. Действие методом проб и ошибок, которое происходило на протяжении 2008 года, могло увеличить панику на кредитных рынках и среди финансовых учреждений. Действительно, резкие колебания ставки учетного процента Федеральной резервной системы на протяжении нескольких лет, начиная с 2001 года, в общем-то, в значительной степени привели к тому, что кредит сначала был очень дешевым и создал этот пузырь, потом кредит был оборван, и финансовые учреждения оказались в таком положении на грани банкротства. Ошибок было сделано очень-очень много. И вполне возможно, так посчитают экономисты в будущем, окажется, что все меры государственной политики могли принести больше вреда, чем пользы за последние полтора года.
Так все-таки удастся, как вы считаете, предотвратить депрессию?
Депрессию, падение валового внутреннего продукта Соединенных Штатов и других западных стран более чем на 10% предотвратить удастся. Падение в четвертом квартале 2008 года оказалось меньше, чем предсказывали, не 5%, а 3,8%. На 2009 год ожидается падение не более чем на 5% валового внутреннего продукта. Кредит несколько начал выравниваться и улучшаться, но глубокую затяжную рецессию, длительный кризис финансовых учреждений с возможной национализацией предотвратить не удастся.
Я напомню, что это была рубрика «Сегодня в Америке». С Михаилом Бернштамом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем – досрочные парламентские выборы в Израиле, подтвердятся ли предсказания о победе правой партии «Ликуд» во главе с Беньямином Нетаньяху, быстрый рост числа трудовых мигрантов из стран СНГ в России, Human Rights Watch говорит об этом, а эксперты о том, как устроить жизнь, решить проблемы адаптации этих людей. Ну и несколько других тем. А сейчас в Москве 17:30 и время напомнить коротко основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле сегодня проходят досрочные выборы в Кнессет. Кроме двух ведущих партий, правой партии Ликуд, экс-премьера Беньямина Нетаньяху и центристской Кадимы во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни, на третье место в парламенте может выйти партия «Наш дом Израиль», лидер которой политик правого толка Авигдор Либерман, ярый противник каких-либо переговоров с палестинцами. В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству троих человек, сообщает Интерфакс. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года после обращения омбудсмена Чечни Нурди Нухажиева и заявления родственников погибших. В 2003 году Буданов был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки. Недавно он досрочно вышел на свободу. Human Rights Watch опубликовала данные о положении рабочих мигрантов в России. Отмечается, что многие иностранцы, приехавшие в Россию на заработки, систематически подвергаются дискриминации. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 180. В ингушском городе Назрань убит сотрудник правоохранительных органов. Снайпер выстрелил в милиционера в районе поста на границе с Северной Осетией. Президент России Дмитрий Медведев в прошлом году заявил, что Россия продала оружие на 8 миллиардов 350 миллионов долларов. Это на 800 миллионов больше, чем в 2007 году. Основными покупателями были Китай и Индия. А недавно Россия заключила крупные контракты на поставки вооружений Венесуэле, Алжиру и Ирану. Оппозиционный политик Иван Стариков освобожден после задержания милиции в московском аэропорту Шереметьево, якобы для проверки документов. ФСБ России отмечает активизацию националистических молодежных группировок в стране. Их деятельность является источником террористических угроз, заявил сегодня директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. Российский сержант Александр Глухов, покинувший свою часть в Южной Осетии и сдавшийся грузинским властям, не встретился со своей матерью, как планировалось ранее. В срыве встречи грузинские и российские представители обвиняют друг друга. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил о готовности его страны к переговорам с США при условии, что они будут честными и основанными на взаимном уважении. Президент Франции Николя Саркози посетил Багдад с необъявленным визитом и провел переговоры с иракскими руководителями. Президент США Барак Обама заявил, что пришло время для Вашингтона и Москвы возобновить переговоры о предотвращении распространения ядерного оружия и сокращении атомных арсеналов США и России. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в продолжение разговора о протестах жителей разных российских городов против роста цен на коммунальные услуги. Соотношение качества и стоимости коммунальных услуг вызывает постоянное недовольство, например, жителей Саранска. Горожане считают, что работа коммунальных служб не стоит тех денег, которые они ежемесячно вносят в счет квартирной платы. С недавних пор много споров вызывает система начисления в Саранске платы за обслуживание коммунальщиками мест общественного пользования. К ним относятся подъезды, подвалы и лифты. В этом случае плата взимается отдельной строкой в коммунальных платежках. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
О реформе системы ЖКХ говорится последние несколько лет. Однако реальных, пусть даже и предварительных результатов реформирования большинство горожан не видят. Все так же медленно ликвидируются аварии в системе водоснабжения. Из крана может часами литься ржавая вода. Во многих подъездах даже зимой в окнах нет стекла. Большое недовольство вызывает нововведение в системе оплаты обслуживания так называемых мест общего пользования. Жительница Саранска Светлана Демина высказывает общее мнение.
Обслуживание мест общего пользования и платы за это обслуживание – это вообще головная боль жителей всего города Саранска. В доме, где живут мои родители, я их систематически навещаю, и вот честно скажу, за последние 5 лет мне кажется, что там вообще уборщицы не появляется. Небольшие площадочки в хрущевке моют сами женщины, те же бабушки подтирают тряпкой. Но при этом все регулярно оплачивают услуги вот по обслуживанию этих мест общего пользования. А что касается света, то это вообще очень странная ситуация. Например, на нашей площадке за свет, за эту лампочку в подъезде мы платим 100 рублей, кто-то платит 150. Откуда берутся эти цифры? Это настолько все берется с потолка, из воздуха, это просто вот все придумывается.
Нет, ни с потолка и ни из воздуха, уверяет сотрудница Роспотребнадзора Галина Шамсутдинова и поясняет.
Электроэнергия, потраченная на
работу инженерного оборудования, которое имеется в подъезде, распределяется пропорционально показаниям приборов учета.
Пропорционально означает, что если вы в своей квартире потребляете больше электричества, то и за свет в подъезде вам платить больше, чем соседям. Пусть даже вы по вечерам из квартиры своей никуда не выходите. Более того, для большинства горожан остается неизвестным место расположения этих общедомовых электросчетчиков. Счетчики-то есть, говорит сотрудник прокуратуры Ленинского района Саранска Алексей Кудашкин. Только вот не всегда они расположены там, где нужно. Это показала проверка.
Приборы учета находились в подстанции за границей, то есть здесь как бы само по себе уже было видно, что изначально сам по себе принцип, применяемый в течение нескольких месяцев, и он был необоснованным. То есть, соответственно, плата она начислялась необоснованно.
Горожане, отказываясь платить за электроснабжение мест общего пользования, пишут жалобы в прокуратуру. Более 100 обращений находятся сейчас на рассмотрении только в прокуратуре Ленинского района. И это не самый большой район столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. В частности, доля россиян, имеющих мобильные телефоны, за последние 4 года выросла ровно в 2 раза. Google Maps в реальном времени отображает сейчас пожары в Австралии, а Далай-лама стал пользователем социальной сети Twitter. Об этом и о другом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование, чтобы установить направление взгляда пользователей при работе с поисковой системой. Оказалось, что пользователи чаще всего смотрят на область экрана, расположенную около верхнего левого угла. Правый нижний угол экрана остается практически незамеченным. Об исследованиях пользовательского внимания рассказывает Владимир Губайловский.
Это не первое исследование путешествия человеческого глаза по монитору. Область в левом верхнем углу называется золотым треугольником. На ее долю приходится больше половины времени, которое пользователь смотрит на поисковую страницу. Правый верхний угол пользователи тоже выделяют. Кроме того, отмечено, что пользователи поисковых систем практически не замечают картинки и игнорируют любую информацию, которая сходна с рекламой, в том числе любые баннеры.
Новости коротко. По данным опроса, который провел Левада-центр, 78% россиян имеют мобильный телефон. В январе 2005 года этот показатель составлял 32%. Домашний персональный компьютер имеют 33% граждан страны. В начале 2005 года их было 14%. Таким образом, обеспеченность россиян компьютерами и мобильными телефонами за 4 года увеличилась в 2 раза. Австралийское отделение компании Google разработало специальное приложение для сервиса Google Maps, которое позволяет в реальном времени отображать на карте места и интенсивность лесных пожаров, охвативших юго-восток страны. Информация о пожарах Google получает от пожарных и в режиме реального времени передает эти сведения на серверы, обслуживающие картографическую систему. Кроме того, организована специальная информационная лента, передающая экстренные сводки пожарных. По сообщению «Франс Пресс», духовный лидер Тибета Далай-лама стал пользователем социальной сети Twitter. Эта сеть предназначена для обмена короткими сообщениями, которые могут передаваться с помощью СМС. Опубликованное сообщение сразу же доставляется на мобильные телефоны всем, кто подписан на страницу пользователя. На страницу Далай-лама за 2 дня подписалось 20 тысяч пользователей. Лидер Тибета получил столько сообщений, что попросил время, чтобы всем ответить. Сегодня у социальной сети Twitter более 6 миллионов пользователей.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционер, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сегодня провел часовую онлайн-конференцию на сайте blog.ru в глобальной сети. вице-чемпиона мира по шахматам. Спрашивали о мировом финансовом кризисе, о будущем рубля, о программе движения «Солидарность», о Путине, конечно же, о маршах несогласных и о его собственных источниках доходов. Ответы прослушал и просмотрел в интернете корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Гарри Каспаров пошел по стопам своего политического оппонента. В октябре президент России Дмитрий Медведев открыл видеоблог на официальном сайте Кремля. Глава государства в нем уже успел обсудить вопрос мирового финансового кризиса, поразмышлять о культуре отдыха и развитии спорта. Последнее выступление 2 февраля президент посвятил развитию высшего образования и поддержке студенчества. Если Дмитрий Медведев пока использует свой блог каждый раз, обсуждая одну выбранную тему, то Гарри Каспаров во время своего первого включения ответил на несколько десятков вопросов. На момент начала вещания сайта blogtv.ru в 12 часов на интернет-странице значилось, что в прямом эфире за выступлением оппозиционера следит 581 пользователь. Саму конференцию за кадром вела советник лидера ОГФ Марина Литвинович. Она задавала вопросы, которые оставляли зрители. Первый, конечно же, коснулся мирового финансового кризиса. Решать эту проблему надо с глобальных политических реформ, заявил Каспаров, а именно с отставки правительства во главе с премьером Путиным. Стоит ли опасаться народных волнений? Второй вопрос. Не исключено, ответил оппозиционер. В марте и апреле может подняться первая волна антикризисных протестов. Пользователь сети под ником Травакур задал глобальный вопрос. Кто, собственно, виноват в мировом кризисе?
Безусловно, можно назвать людей в России с самого верха. Это, конечно, Путин и приближенные к нему олигархи. Те, кто внесли свой вклад, вот свою лепту вот в это бесконтрольные траты во всем мире, которые создавали вот эту фиктивную стоимость. Невероятный рост цен на жилье в Англии, безусловно, был спровоцирован неконтролируемым притоком в Англию российских денег. Вот эти нефтяные деньги, они хлынули в Англию.
Что станет с рублем?
Надо понимать, что удержать рубль в нынешних пределах не удастся. Власть уже неоднократно делала заявления, а заявления насколько лживые, настолько и безответственные. Ну вот теперь как бы все необходимые меры предприняты, и причин для дальнейшего падения нету. Прогнозы были российских министерств о том, что 35 рублей, средний курс за год. Сейчас это уже за 36 рублей. И снова мы слышим те же самые заверения, убаюкивающие, что все, необходимые меры предприняты, рубль находится под давлением. Падение экспортных цен, ну выручки, точнее, нефтегазовой, будет продолжаться. Огромный дефицит бюджета под 100 миллиардов долларов, там 3,5-4 триллиона рублей.
Наиболее жестко Гарри Каспаров ответил на вопрос, как он оценивает прошедший 31 января день несогласных.
Оппозиция поменяла тактику, как говорят сами руководители милицейских ведомств. День несогласных оказался достаточно успешной формой этого массового протеста. Но также понятно, что решающими будут не дни несогласных, а решающими будут марши несогласных, которые будут принимать участие уже тысячи и тысячи человек. 5000 ОМОНовцев побегут, когда против них будет 30-40 тысяч демонстрантов.
В конце конференции лидеру Объединенного гражданского фронта предложили ответить на блиц-вопросы. Когда закончится кризис? Через несколько лет. Вероятность распада России. Если останется Путин, то вполне реально. Отношение к людям, которые используют служебное положение. Вор должен сидеть в тюрьме. Ваш источник доходов. Гонорары за изданные книги и участие в лекциях и семинарах. Вы счастливы? Да. Насколько успешными могут стать пресс-конференции в глобальной сети для оппозиции? На этот вопрос отвечает политолог Владимир Прибыловский.
Это непременно нужно продолжать. Сегодня там 500 с чем-то человек, но это немного, но это и нормально для первого раза, я считаю. А роль сети в информационном освещении политики растет все больше и больше, и это как раз та щель, в которую оппозиция может проникнуть.
Ваше отношение к позиции движения «Солидарность» и непосредственно к позиции Гарри Каспарова относительно нынешнего премьера?
Жесткость этой позиции я, прямо скажем, разделяю, но не все аргументы готов воспринимать всерьез. Когда Кремль все успехи последних 8 лет, собственно говоря, единственный успех, некоторое повышение жизненного уровня по сравнению с ельцинским временем, Кремль ставит это в заслугу Путину, тогда как это следствие одной единственной вещи, роста цен на нефть. Когда это делает Кремль, это смешно. Но когда оппозиция тоже там начинает ставить вину Путину мировой экономический кризис, который на самом деле вещь объективная, то тут это тоже выглядит не слишком серьезно.
Политолог Владимир Прибыловский, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле идет голосование на досрочных выборах в Кнессет. Основная борьба развернулась между правой Ликуд и центристской Кадимой. Human Rights Watch опубликовала данные о положении рабочих мигрантов в России. Отмечается, что многие иностранцы систематически подвергаются дискриминации. ФСБ России отмечает активизацию националистических молодежных группировок в стране. Их деятельность является источником террористических угроз, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Российский сержант Александр Глухов, покинувший свою часть Южной Осетии, сдавшийся грузинским властям, не встретился со своей матерью, как планировалось ранее.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве, в Государственном центре современного искусства, состоялся вечер под названием «От Халупецкого до Осмоловского». Чешско-русские художественные контакты за последние 40 лет. На вечере была представлена книга статей и писем ведущего чешского искусствоведа Индержиха Халупецкого к российским художникам второго авангарда. Подробнее об этом рассказывает побывавшая там моя коллега Елена Фанайлова.
В 1967 году чешский искусствовед Индержих Халупецкий, ныне признанный одним из ведущих международных теоретиков европейского модернизма, впервые приехал в Москву. Его знакомство с неофициальной художественной культурой того времени, его посещение мастерских Булатова и Кабакова, Штейнберга и Янкелевского привело к серии публикаций на Западе о втором русском авангарде и к самоидентификации советских неофициальных художников. Халупецкому удалось устроить творческие обмены. Московские художники ездили в Прагу, а чехи в Москву. Ведущий вечера, известный словист, доцент Карлова университета в Праге Томаш Гланц, напомнил, что эти поездки Халупецкий придумал и воплотил вместе с молодым искусствоведом Миленой Славицкой.
Спровоцировали неформальное общение, которое сначала организовывалось по линии дружбы между социалистическими союзами художников, но на самом деле приобретало совершенно неформальный характер, и таким образом познакомились люди, которые иначе никогда не могли бы встретиться. Многие русские художники этого круга посещали Прагу. Там Халупецкий для них устраивал такие маршруты по мастерским художников, которые он в Праге именно для них считал интересными. И при организационном содействии Милены Славицкой много лет происходили такие вот поездки между Прагой и Москвой.
Халупецкий был настоящим просветителем. Помимо того, что он писал статьи о русских художниках, он устраивал для них лекции о западном современном искусстве. Вспоминает Галина Айги, вдова поэта Геннадия Айги.
Но я запомнила особенно ту лекцию, которую читал Халупецкий для московских художников, и которая произвела на них громадное впечатление. Он привез громадное количество диапозитивов с собой. Это были слайды, я знаю, что там был Дюшан, остальных я просто не могу назвать. Самые современные художники и отпечатки голых тел каких-то американцев. И были тогда Кабаков, Янкелевский, Штейнберг. Эта лекция была очень важна. Она длилась действительно несколько часов. Мы через детский диаскоп, фильмоскоп показывали это на какой-то простынке небольшой. И художники говорили, ну, за такую замечательную лекцию мы ему так благодарны, необыкновенно.
Рассказывала Галина Айги. А художник Анатолий Жигалов вспоминает, как Халупецкий смотрел советские выставки.
Халупецкий, несмотря на то, что он уже был довольно таком преклонном возрасте, обучил нас особому искусству спортивному, это пробегу по выставкам советским. Мы отправились с ним в Манеж, ну и была там очередная какая-то, типа осенняя, ну такой отчет на километры. И вдруг на входе Инжих припустил, и буквально через 10 минут мы уже были у выхода. Он остановился 2-3 раза. Мы спросили, а где это вы так научились? Он говорит, ну, надо хорошо знать советское искусство, чтобы его вот так обходить, по-другому нельзя. Время, сказал он, это ценная вещь.
рассказывал Анатолий Жигалов. Халупецкий считал русский авангард одним из главных явлений 20 века. С надеждой смотрел на русских неофициальных художников 60-х годов, видел в них нечто уникальное, не связанное с западной культурой. Однако он относился ко многим явлениям, даже внутри непоцензурного советского искусства, критически. В частности, он не признавал Лианозовскую школу. Критическую линию Халупецкого на вечере продолжил художник Анатолий Осмоловский, который заявил, что сегодня такому критику, как Халупецкий, было бы трудно разобраться в художественной ситуации, просто потому, что ситуация депрессивная.
Депрессивность – это связано не с тем, что, например, нет денег. Да, вот довольно долгое время, в 90-е годы, в России было безостановочное говорение, что вот нет финансирования, нет институций, того нет, всего нет и так далее, и прежде всего нет денег. Но вот начался, так сказать, здесь нефтяной бум лет 5 тому назад, и вроде как все художники, некоторые, по крайней мере, заработали деньги. Самое удивительное, что ничего от этого не изменилось. Многие художники действительно разбогатели, но никто не стал выпускать журналов, никто не финансирует какие-нибудь исследования. И мне кажется, что сама по себе проблема, которая здесь существует, она связана с кризисом концептуальным, с кризисом идейным.
Так считает художник Анатолий Осмоловский. О том, что думал о русском искусстве чешский теоретик модернизма Индржих Халупецкий, публика узнает, когда первый большой сборник его работ под редакцией Томаша Гланца выйдет в свет. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы». Генеральная прокуратура России сейчас проводит проверку, связанную с вопросами наследования имущества знаменитой балерины Ольги Лепешинской, скончавшейся в декабре 2008 года. Одинокая балерина была вынуждена прибегнуть к помощи посторонних людей, поскольку, будучи старым и больным человеком, она нуждалась в заботе и уходе. О социальной и юридической защищенности одиноких пожилых людей в России в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Письмо в Генеральную прокуратуру России написали сотрудники Центрального дома работников искусства, которые еще при жизни Ольги Лепешинской были обеспокоены ее плачевным состоянием. Сложившуюся в последние месяцы жизни балерины ситуацию директор-руководитель Центрального дома работников искусств Ангелиса Погорелова описывает так.
Вообще она была осторожный человек, но все дело в том, что этого мужчину привела ее знакомая. Сказала о том, что он какой-то дальний родственник Чебукиани. Хотя точно понятно, что он и понятия не имел даже, кто такая Ольга Васильевна Лепешинская. Пока не увидел, что это две старушки, богатая квартира, много драгоценностей каких-то. И поэтому, видимо, решили каким-то образом взять и за ними поухаживать. Я думаю, что не то, что их там убили, а помогли просто умереть. Потому что у нее ведь с ногами было очень плохо, у нее отказали ноги, ступни ног. Ее надо было поднимать, массировать спину, как лежачему человеку. Чаще всего, когда звонили, все время говорили, она спит, она спит. А что такое больной человек спит долго? Это явно начинается тогда отек. Сейчас много таких случаев. Хорошо, если действительно до того, как получит наследство, будет следить и будет ухаживать за тем, кто ему дарит это, такой большой дар делает. А когда она лежала, извините, неухоженная, когда мы приходили к ней, видели, что она вся какая-то брошенная, на голом матрасе, в грязной одежде лежит. И только просится даже, поднимите меня. Это же разные вещи. А они старались еще, чтобы к ней как можно меньше народу ходило. В последнее время вот некоторые коллеги наши были, и она даже говорила, узнайте, кто он, Ольга Васильевна. Я его боюсь. Мы заволновались и стали даже думать создать какую-то комиссию. Стали приходить туда и разговаривать с ними. Они, видимо, почувствовали, что мы можем каким-то образом повлиять на нее. И быстренько появилась бумага, чтобы ни Цидри, ни Большой театр не участвовал в ее похоронах. Появилось письмо такое, подписанное нотариусом, между прочим.
Да, это как-то очень странно. Она же была человеком очень общественным.
Да, конечно, она четырежды была депутатом Верховного Совета. Она занималась общественной деятельностью. Она была у нас в ЦИДРИ сначала просто членом правления, потом она была зампредседателя правления, а последние 10 лет председателем правления. Она оставалась почетным председателем и до последнего дня интересовалась жизнью дома. Ну как после этого будешь думать?
О последних днях знаменитой балерины вспоминала Ангелиса Погорелова. Ольга Лепешинская была легендой русского балета, однако рассчитывать на особое отношение со стороны государства не могла. О том, на какую социальную помощь может рассчитывать одинокий старый человек в России, я попыталась узнать в Департаменте социальной защиты населения города Москвы, но мне это не удалось. Тогда я позвонила по горячей линии одного из муниципальных центров социального обслуживания и спросила. Пожилой человек одинокий, на что он может рассчитывать, если обратиться к вам?
Смотря в каком он состоянии находится, можно оформить соцработника, который будет приходить к нему 2 раза в неделю, покупать продукты, ходить там, переоформлять, оформлять документы какие-то такие, если вдруг понадобится. Потом за лекарствами. Насчет уборки не могу ничего сказать.
Это все, то есть вот если человек абсолютно одинокий и старый, и плохо, да, допустим, передвигается, на большее он рассчитывать не может.
Сиделок у нас нет такого.
Ольга Лепешинская жила на Тверской-Ямской улице в большой квартире, украшенной картинами известных художников. Единственное богатство большинства одиноких стариков – это московская квартира. Я попросила доктора юридических наук Тараса Шамбу рассказать, существуют ли какие-либо юридические барьеры, охраняющие права одиноких стариков.
Для этого есть разные варианты. Составление завещания, составление договора аренды с предельным содержанием, когда люди берут на себя заботу об уходе за человеком, который сам за собой уже в полной мере ухаживать не могут. Но за это они в конечном итоге могут уже получить либо по наследству то, что принадлежит там одинокому человеку, либо какие-то иные собственности, которые имеет этот человек. Конечно, здесь все равно существует обязательное участие органов опеки и попечительства, которые должны периодически проверять, насколько эти люди правильно их обеспечивают и содержат. Иначе получается, что очень много, к сожалению, мошенников, очень много недобросовестных людей, которые пользуются беспомощным состоянием, оскуднением памяти, оскуднением сознания. Но в то же время есть очень много механизмов, которые можно было бы обеспечить их спокойную старость.
Вы сказали, что органы опеки и попечительства, которые должны, да, вроде бы присматривать, это как-то юридически закреплено?
Это, да, будет... это, конечно, в Гражданском кодексе, в Семейном кодексе закреплено. Как раз они и занимаются, соответственно, с законом федеральным. Органы опеки и попечительства, они ухаживают и обеспечивают, смотрят, проверяют, как они обеспечены. Эти органы опеки и попечительства, они, конечно, прибегают к помощи а. нотариусов, б. адвокатов и правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры, и других органов, которые могут и должны обеспечивать защиту прав людей преклонного возраста.
Юридически как можно обезопасить себя в такой ситуации, когда человеку 90 с лишним лет, все-таки можно предположить, что некоторые геронтологические изменения произошли уже?
Да, для этого как раз и устанавливается опеку, который будет следить и помогать в решении тех или иных вопросов. Но это утверждается органами опеки. Специально выделяется человек, который этим будет заниматься. Потому что очень много таких подонков, которые пользуются беспомощным состоянием этих великовозрастных наших людей, и они обхаживают их, создают какой-то комфорт на какой-то короткий период времени, а потом уже найдутся, значит, такие механизмы, которые они либо нотариуса привезут, либо самого повезут к нотариусу для того, чтобы оформить вот аренду с пожизненным содержанием, или дарственную сделать, или, скажем, завещание сделать. То есть есть формы, которые можно, ну, я извиняюсь, так грубо скажу, обмануть, облапошить пожилого человека, который, в общем-то, уже понятиями, сознанием очень слабенькие.
Это было мнение доктора юридических наук Тараса Шамбы. Так и получается, что для того, чтобы защитить одинокого старика от мошенников, его надо признать недееспособным, назначить опекуна. В противном случае беспомощный больной человек со всеми проблемами вынужден справляться самостоятельно. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь с нами. Одна из главных тем следующего часа. Вновь поговорим о досрочных парламентских выборах в Израиле. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».